О чем говорил, прощаясь с миром, старый учитель? О себе? Что ж, и о себе тоже. Что было, то было. Не признали, не оценили. Но все-таки в своем последнем слове, по сути, в своем завещании людям, этот великий в своей скромности мудрец говорил не просто о своих обидах, но о глубочайшей и вечной тайне всечеловеческого великого пути. Ибо правду не дано знать даже самому сообразительному, самому ясному уму, но невозможно усомниться в том, что она есть. И чем меньше знают о ней, тем крепче можно ей доверять. Человек, чтобы оставаться, но и стать человеком, человек не может быть без таинства. И все же ему в сущности нечего скрывать. Жизнь сама обернется культурой, этим ярким фейерверком огней, освещающих сокровенное присутствие родового, неумирающего человека. В этой бездонной неопределенности внутренней жизни, требующей от нас великой твердости духа, человек и осуществляет свое настоящее, непридуманное, даже непонятное призвание. Истинный мудрец проходит через этот мир неузнанным. Теперь земной путь учителя подошел к концу. Он сказал все. Одинокий, лишившийся любимых учеников и друзей былых лет, доживал он свои дни в том самом доме, где вырос, уже почти никого не принимая, часто отказываясь беседовать даже с близкими людьми. Вот и с цигуном, изредка навещавшим учителя, он не хотел говорить ни о велении небес, ни о природе человека, ни о тайнах мироздания. Он вычерпал свою истину до дна, и она расплескалась вездесущей мозаикой жизни. Имеющий глаза да увидит. Так прошел еще год. И однажды к цигуну явился посыльный, передавший ему просьбу учителя навестить его. Служебные дела не позволили цигуну отправиться тотчас, и он подъехал к знакомому дому, когда солнце уже клонилось к закату. Учитель Кун неспешно прогуливался во дворе, опираясь на посох. «Почему ты пришел так поздно?» По-стариковски ворчливо встретил он лучшего своего ученика. И, не дожидаясь ответа, вдруг затянул над треснутым голосом странный куплет. «Колеблется, дрожит священная гора, вот-вот обрушатся стропила». Пришла пора учителю уйти. Учитель и ученик молча зашагали по дорожке к дверям дома. «Во времена дома Ся», — внезапно прервал молчание Конфуций, «гробы усопших предков ставили у восточного входа в родовой храм. При правителях Цзоу гробы ставят у западного входа. А при доме Инь гробы ставили между колоннами, как раз посередине. На днях мне приснилось, что я сижу между двух колонн и вкушаю жертвенные яства. Видно, род мой вправду идет от дома Инь». Цзыгун лишь почтительно склонился в ответ, не зная, что и сказать. Печальный смысл рассказа учителя был слишком уж очевиден. Больше учитель не сказал ничего, и цигун с тяжелым чувством покинул его дом. С того дня Конфуций опять занедужил, слег в постель и уже не поднимался. Дни напролет тихо лежал он в своей комнате, почти не отвечая на вопрос, все чаще впадая в забытье. В болезненном сне ему виделась залитая светом равнина и полноводная река, искрящаяся солнечными бликами. Легкий ветерок доносит запах свежей травы. Он подходит к реке. Прозрачные струи плещутся под его ногами. Он скользит по реке все дальше, все быстрее, быстрее. И уже неудержимо летит в ослепительно-белую пустоту необъятного неба. Ученики похоронили своего учителя там, где он сам незадолго до смерти выбрал место для своей могилы, на берегу небольшой речки, под сенью благородных кипарисов. Кто знает, быть может, в ту минуту, думая о своей судьбе, он вспомнил слова, которые произнес, глядя на эту самую реку. «Жизнь течет, как эти воды, каждый день и каждую ночь. Ведь только тот, кто видит жизнь вечным потоком, понимает, как сходится незапамятное прошлое и неведомое будущее.